Глава 29. Река Писангаган, Джакарта, Индонезия. Харто смотрел, как таинственный человек приподнялся на локтях, сорвал свой шлем с очками и в недоумении огляделся, затем бросил свой головной убор за борт и, полежав еще пару минут, принялся возиться с ремнями своего одеяния. Наконец сумел расстегнуть их и швырнул громоздкий жилет тоже за борт. Харто заметил большущую дырищу на жилете в районе груди. Наверное, испорчен. Человек потер грудь, тяжело дыша. Американец, а может, европеец. Это удивило Харто. Он знал, что человек белый, видел часть его лица, когда втаскивал в лодку, но думал, что тот японец, а может, китаец. Как мог вооруженный европеец оказаться здесь, в реке? Наверное, он не полицейский. Наверное, он преступник, террорист или солдат наркокартеля. Не навлечет ли помощь этому человеку опасность на него самого? Он принялся грести быстрее, заметив, что лодка начала разворачиваться, Эко тоже прибавил темп. Мальчик схватывает все прямо на лету. Когда дыхание человека чуточку успокоилось, он сел и заговорил по-английски. Эко оглянулся. Харто не знал, что сказать. Солдат говорил медленно. Харто произнес единственное, что знал по-английски — «Моя жена говорить английски, она помочь тебе». Тот снова повалился на спину, устремив взгляд в небо и потирая грудь, пока Харто и Эко продолжали грести. Дэвид заключил, что пуля, попавшая в грудь, прикончила биомонитор в бронежилете. Во всяком случае, уж самого-то Дэвида она приложила на совесть. Трекер в шлеме, по-видимому, еще действует, но он уже на дне реки. «Благослови Господь джакарских рыбаков. Они спасли его, но куда везут? Может, Иммари объявила вознаграждение за его голову, и эти двое просто вытащили выигрышный билетик? Если они собираются его сдать, Дэвиду нужно бежать, но он едва в состоянии дышать. Ладно, там видно будет, надо отдохнуть». С минуту он созерцал реку, а потом прикрыл глаза. Дэвид ощутил под собой комфорт мягкой постели. Индонезийская женщина среднего возраста держала у его лба мокрую тряпку. «Вы меня слышите?» Увидев, что его глаза открыты, она повернулась и что-то закричала на своем языке. Дэвид схватил ее за руку. Она поглядела на него с испугом. «Я не причиню вам вреда. Где я?» — спросил он, тут же сообразив, что чувствует себя намного лучше. Он снова в состоянии дышать, но боль в груди еще не прошла. Сев, он отпустил руку женщины. Та назвала ему адрес, но он оказался Дэвиду неизвестен. Прежде чем тот успел задать другой вопрос, она попятилась из комнаты, не сводя с него настороженного взгляда, чуть склонив голову к плечу. Дэвид потер ушиб на груди. «Думай. Если они пошли на риск открыто напасть на его кортеж, значит, штаб джакартского отделения уже захвачен. Джош, очередной павший солдат». Если я не остановлю протокол Тоба, будет куда больше жертв, причем гражданских, как тогда. Сосредоточься. Текущая угроза. Что отсюда следует? Они захватили Уорнер. Она им нужна. Она в это как-то впутана. Но Дэвиду в это не верилось. Кейт Уорнер держалась искренне, чистосердечно. Она верит в исследования, которыми занимается. В Тоба она не замешана. Им требуется ее исследование. Они намерены их использовать и заставят ее все выложить. Она станет очередной невинной жертвой. Надо сосредоточиться на том, как вытащить ее оттуда. Она его главная путеводная ниточка. Встав, Дэвид обошел дом. Несколько комнат, разгороженных тонкими, как бумага, стенами, украшенными росписями явно собственной работы, по большей части изображающими рыбаков. Открыв расхлябанную сетчатую дверь, он вышел на террасу. Дом оказался на третьем или четвертом уровне здания из множества сходных домишек, все с белыми оштукатуренными стенами, грязными сетчатыми дверями и террасами, нагроможденными одна поверх другой, как ступени, ведущие к берегу реки внизу. Дэвид поглядел вдаль. Куда ни кинь глаз, нагромождение таких же домов на нагромождение. Будто один штабель картонных коробок на другом. Перед каждым домом на веревках сушились вещи, там и тут женщины выбивали ковры, и пыль вздымалась в свете солнца огненными клубами, будто демоны, удирающие с земли. Дэвид оглядел реку. Рыбачьи лодки приходят и уходят. У некоторых имеются моторы, но большинство ходят на веслах. Взгляд Дэвида обшаривал дома сверху. Возможно, они уже здесь, высматривают его. А затем увидел их. Двое из Иммари Секьюрити вышли на второй этаж под ним. Дэвид попятился в тень балкона, глядя, как те заходят в следующий дом. Сколько у него времени в запасе? Минут 5, может, 10. Вернувшись в дом, он увидел, что вся семья сгрудилась в комнатушке с натяжкой, сходящей за гостиную, хотя в ней заодно стоят две кроватки. Родители ограждали собой мальчика и девочку, словно вид Дэвида мог причинить им вред. При росте в 6 футов 3 дюйма Вейл почти на две головы возвышается над мужчиной и женщиной, и его мускулистое тело почти целиком заполняет узкий дверной проем, заслоняя собой последние лучи заходящего солнца. Примечание. 6 футов 3 дюйма, 190 сантиметров. Конец примечания. Должно быть, им он кажется чудовищем или инопланетянином, представителем совершенно иного биологического вида. Дэвид обратил взгляд на женщину. «Я не собираюсь причинять вам вред. Вы говорите по-английски?» «Да, немножко. Я продавать рыбы на рынке». «Хорошо, мне нужна помощь. Это очень важно. Женщина и два ребенка в опасности. Пожалуйста, спросите своего мужа, не поможет ли он мне».